никогда ничего не боялся.
Чем ближе выборы в Госдуму, тем страшнее разговоры о мобилизации. Готов ли к ней Кремль в этот раз?
Режиму нужно держать общество в каком-то небольшом стрессе.
Правозащитники отмечают, что разговорами о мобилизации армия загоняет людей на контракт. Но есть ли у страха обратный эффект?
Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Владимир Путин продолжает поездки по регионам, где невзначай говорит с людьми о войне. Не звучит в этих поездках лишь один вопрос, который фоном сопровождает главу Кремля. Будет или не будет? Речь о новой волне мобилизации. Перед эфиром мы поговорили о настроениях людей, которые гипотетически попадают под критерии возможной мобилизации, с правозащитником Антоном Горбацевичем из проекта «Идите лесом». Он помогает людям, которые попадают под мобилизацию, и людям, которые хотят дезертировать. И вот, что он нам рассказал.
Да, рост тревоги, особенно таких панических настроений, он, конечно, очень сильно отражается на нашей работе. И сейчас к нам, за последний, на самом деле, месяц очень сильно возросло количество обращений. И поэтому мы, на самом деле, мы постоянно тоже ищем сейчас волонтеров, чтобы как-то разгрузить работу нашей линии. На самом деле мы видим, что вот эту панику используют в российской армии как раз для того, чтобы вовлекать все больше людей именно на контракт. То есть угрожая потенциальной мобилизации, слухами о мобилизации. То есть я подчеркну, что здесь речь идет всегда о слухах, потому что никакой подтвержденной информации о том, что мобилизация будет в каком-то виде, или в том виде, в котором она была в сентябре 2022 года, таких подтверждений сейчас нету. Режим подготовил довольно большую законодательную базу под то, чтобы эта мобилизация происходила более, так скажем, в соответствии с законом, да, с одной стороны. С другой стороны, появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации. Поэтому кажется, что в таком виде, как она была в сентябре, ее просто не будет. Она скорее будет просто на постоянной основе в каком-то вот постоянном режиме тревоги, в постоянном, вам нужно просто держать, режиму нужно держать общество в каком-то небольшом стрессе, большом стрессе на самом деле, и страхе, и использовать этот стресс, этот страх для того, чтобы в том числе пополнять армию, и другая задача – это просто удерживать режим Путину.
И о настроениях людей, которые попадают под критерии мобилизации, мы поговорим о тревоге из-за разговоров о мобилизации мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, отмечаете ли вы рост тревоги из-за возможной мобилизации?
Отмечают это в первую очередь социологи, причем в том числе официальные. Пики тревоги были достигнуты этим летом. Казалось бы, ничего не предвещает, все идет своим чередом. По версии пропаганды не стоит обращать внимание на временные трудности, на бензин, на интернет, на беспилотники, на Wildberries. Но кажется, что люди действительно делают выводы о том, что война не заканчивается, война приходит в Россию, и политическая интуиция людей, которые живут в России, предполагают, что власти будут реагировать единственным доступным для них образом, а именно при помощи так называемой эскалации. Слово «эскалация» в данном случае, конечно, такой поразительный эвфемизм, потому что На практике это означает и усиление уровня репрессий, и желание российского руководства продолжать войну и пожертвовать еще десятками, сотнями тысяч людей, которые должны в рамках плана Путина погибнуть на этой войне. И мы видим, что в течение всего этого времени, ну, в тестовом режиме отрабатываются разные модели мобилизации. Они действительно, как ваш предыдущий эксперт правильно говорил, они действительно отличаются от того, что власти сделали в сентябре 2022 года, потому что итоги той мобилизации были крайне плачевными для властей. Война не стала популярнее, и очереди к военкоматам из этих патриотов, которых себе воображает Путин, они как-то не выстроились. Но мы видим в отдельных регионах попытки сделать квоты для промышленных предприятий на неясных основаниях. В Рязанской области это было протестировано уже несколько месяцев назад. Мы видим попытку самыми разными способами отправить на войну студентов и учащихся специальных учебных заведений, колледжей. И мы видим, как в разных регионах тестируется, ну, просто отлов мужчин формально для того, чтобы отправить их на срочную службу в армию, но с обязательным подписанием, принуждением к подписанию контракта с Минобороны, когда тобой могут распоряжаться уже как угодно. Все это происходит в режиме реального времени. И довольно очевидно, что после выборов запланированы некоторые мероприятия, направленные на продолжение возможности наступать для российской армии.
А почему выборы – это такой рубеж?
Ну, все-таки есть некоторая память предыдущей избирательной кампании. Очень неприятные вещи лучше не делать перед выборами, потому что это создает какое-то дополнительное напряжение. Если выборы – это исключительно процедура аккламации, то есть когда люди собираются или их вынуждают собираться для того, чтобы они поклялись в верности и в восторге от того курса, куда страну ведет конкретная власть, то дальше по результатам этой аккламации, по результатам того, как впервые с начала войны Единая Россия перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки, дальше эти цифры лягут на стол, ну, нашим этим decision-мейкерам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры. Я думаю, что на самом деле вот эта ситуация с снятием партии «Яблоко», она в эту логику укладывается и не тем способом, который в основном обсуждается, потому что, ну, обсуждалась там, не знаю, роль «Яблока» в неком электоральном спектакле, обсуждалась перспектива того, может ли «Яблоко» набрать какое-то заметное количество голосов. А проблема лежит в несколько другой плоскости, потому что кажется, что вот на последней неделе в России, ну, открылся такой ящик Пандоры, когда социология, которая показывает, что большая часть российских граждан не хочет продолжения войны, она совпала с внезапно открывшейся возможностью для легальной агитации за мир. И вот перспективы шестинедельной агитации вплоть до выборов с участием бесконечного количества, в том числе неполитических блогеров в Инстаграме, в ТикТоке, которые набирают десятки миллионов просмотров, это на самом деле довольно страшная перспектива с точки зрения как раз вот этого аккламационного процесса и планов российского руководства устроить новый этап зверств внутренних и внешних после выборов.
Вы сказали, что у российского руководства есть план, возможно. Как вы считаете, Кремль действительно все эти шаги, которые предпринимает, это часть какого-то плана или все-таки сиюминутные реакции?
Ну, я исхожу из того, что все-таки российская диктатура – это тактики. Они играют скорее в короткие такие достаточно злые игры со своим собственным народом. Но здесь горизонт планирования тоже не такой большой. То есть когда этот год начинался с усилившихся блокировок интернета и просто отключения мобильного интернета и блокировки Телеграма, когда он шел через топливный кризис и через то, как война пришла внутрь страны, сложился очевидный план. Сейчас нужно показать всенародную поддержку курса президента, а после этого, опираясь на эту якобы имеющуюся всенародную поддержку, совершить действия, которые нужны для того, чтобы российская армия имела возможность продолжать попытки наступать в Украине, потому что таковы официально задекларированные цели российского руководства. Не время для мирных переговоров, не время для отказа моратория на удары вглубь территории страны, инфраструктурных ударов, которые идут в обе стороны. Время для того, чтобы нанести Украине решительное поражение, если не военным путем, то путем политическим. Я думаю, что по-прежнему ставка российских властей в данном случае заключается на том, что вот будет зима и страшную холодную зиму, которую готовят российские власти для украинцев, так называемый киевский режим, как они говорят, просто не переживет, потому что люди сломаются на пятом году войны, в очередную военную зиму, просто выживание станет еще более тяжелым. Это все не то чтобы стратегия, потому что это все, эти вещи легко читаются, это все очень краткосрочные планы. Я думаю, что единственная стратегия, которая есть у Кремля, это делать так, чтобы правление Путина по возможности никогда не заканчивалось. И сейчас уже действительно Путин и война стали синонимами. Возможно, справедливы те эксперты, говорят, которые утверждают, что нет войны, нет Путина, потому что выход из этой войны будет еще более болезненным для политического режима, который в России существует и который эту войну начал, чем последние 5 лет.
Тем не менее, государственные социологи отмечают, что действия российских властей сопровождаются ростом тревоги, в том числе из-за продолжающейся войны. И в оценках ФОМа можно посмотреть в доминантах, что новости, которые тревожат людей, они часто связаны с ударами беспилотников, дронами, в общем, все с войной. Как вы думаете, этот фон, он скорее на руку для Кремля, чтобы удерживать власть, или наоборот, он усложняет задачи, которые Кремль перед собой ставит?
Я думаю, что здесь амбивалентная ситуация, потому что диктатура российская, она построена на деполитизации. То есть каждый житель России получает месседж о том, что мы все маленькие люди, мы ничего не можем изменить, лучше не пытаться ни во что вмешиваться, лучше не высовываться. Это и опасно, да и, в общем, те персонажи, которые находятся у власти, тебе все равно не дадут этого сделать, и спецслужбы тобой заинтересуются. И это не оставляет пространства для какой-то дополнительной мобилизации социальной. Ну, то есть говорят о том, что вот и когда Россия находится под ежедневными ударами украинских беспилотников, говорят, что предполагают, что это может вызвать некий патриотический подъем. Мне кажется, что одна из самых страшных вещей, которая могла бы случиться с путинской диктатурой именно для них, это как раз патриотический подъем, потому что он неизбежно перейдет в вопросы к самой диктатуре, к ее стилю правления, к ее методам ведения войны, к причинам этой войны, к ее целям. Вот поэтому все эти вещи надо исключать, и деполитизация остается главным стилем этого правления. Поэтому каждый здесь в идеальном сценарии для Путина, и, собственно, этот сценарий пока мы наблюдаем, несмотря на попытки консолидироваться под, например, антивоенной повесткой, как это было в последнюю неделю вокруг Яблока, идеальный сценарий заключается в том, чтобы просто все сидели тихо. Все сидели тихо, всего боялись и выражали собой апатию и обреченность. Тревога фиксируется, она никак не конвертируется в действия, эти действия на сегодняшний день невозможны.
Сценарий «всем сидеть тихо», который вы описываете, очень похож на сценарий, который описывают источники верстки в силовых кругах, так называемых. К сожалению, верстка не указывает, кто конкретно источники, но, по словам издания, эти люди говорят, что стране нужно перестать жеманничать с населением. Это цитата из статьи. А какие перспективы у страны, если, давайте предположим, у людей, которые держат власть, если они перестанут жеманничать с населением, к чему это приведет?
Этот термин такой странный из романа сентименталистского 19 века начала, он имеется в виду, что надо ну, твердую руку ввести и всех отправить на войну, если я правильно понимаю.
Да.
Я думаю, что у российской диктатуры сейчас нет потенциала этого сделать. То есть можно ловить отдельных людей, можно вводить квоты для регионов, для предприятий, можно создать массу проблем, и можно действительно, наверное, несколько сотен тысяч человек еще из страны вот таким образом выцедить и отправить их на линию фронта погибать и убивать, собственно говоря, да, это самое страшное, наверное, что может случиться с человеком, оказаться в современной российской армии. Но поставить, переформатировать российское общество на военные рельсы, сказать, вставая страна огромная, все для фронта, все для победы, на мой взгляд, у российских властей нет возможностей ну, институциональных это сделать. Это невозможно достичь исключительно при помощи страха и принуждения, никакого энтузиазма и никакого патриотического подъема не предвидится. Да, в том числе потому, что война уже очень сильно затянулась, она превышает сроки той войны, которая ну, буквально взорвала Российскую империю в 1917 году, так называемой Первой мировой. Ее тогда, кстати, называли Второй Отечественной, а некоторые публицисты говорили, что это Великая Отечественная война. Вот впервые этот термин появился в районе 1915 года. Так вот, мы на примере той войны, в частности, мы видим, что иногда бывает, конечно, патриотический энтузиазм, но на пятом году войны, которая бесцельная, которая ни к чему не приводит, создать его искусственно, заявив о том, что Родина в опасности, мне кажется, просто невозможно. Ну что, дальше хороший вариант для российских властей, то есть то, что они удерживают власть, и все идет примерно так же, как продолжается. Но это такой вариант Ирана. Иран прошел тоже через войны, в том числе очень кровавые региональные войны в разные моменты исламской революции. В Иране абсолютно коррумпированные силовики, элиты этих силовиков, входящих в корпус стражи исламской революции, правят страной практически неограниченно. Время от времени топят в крови какие-то бунты новых молодых людей, которые появляются. Ну и люди адаптируются к условиям этой жизни. Десятилетия под санкциями, десятилетия бедной, неразвивающейся экономики. Вот этот сценарий, мне кажется, для российских властей является наилучшим из всех возможных. Он хоть как-то примиряет этот режим с той реальностью, которая им порожден.
Ну и на фоне этой реальности Владимир Путин продолжает серию своих запланированных и незапланированных поездок по России. И во время этих встреч с людьми он говорит о войне, о победе, о так называемом патриотизме. Давайте посмотрим об этом короткий материал и продолжим обсуждение.
Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
Я вам честно скажу, вам ничего нет.
Владимир Путин продолжает тур по регионам. По случаю его приезда в Новосибирск, местным жителям и студентам Новосибирского госуниверситета рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами, сообщает издание «Не Москва». С конца июля это уже пятый регион, куда приезжает Путин после долгого перерыва. Новосибирск, как и другие города, на время визита заметно преобразился.
Три дня до приезда нашего президента в Новосибирск тут новые дороги, Красный проспект, причем ту часть, по которой наш президент поедет.
К пятнице, глядишь, половина страны будет с новым асфальтом и подстриженными кустами. Тем более метод уже проверенный. 24 июля Путин приезжал в Иркутск, 3 августа в Красноярск. В дни его визитов там удивительным образом дешевел бензин. После отъезда президента цены снова возвращались к привычной реальности.
Пока украинские дроны атакуют склады, военные заводы и НПЗ в различных регионах России, Путин продолжает встречаться с губернаторами и школьниками. В Улан-Удэ в объективе кремлевских операторов 13-летний Вячеслав Козейкин. Он мечтает летать на сверхзвуковом истребителе и пытается поступить в Суворовское училище.
Можно попросить вас о помощи в вычислении?
В каком классе?
В 8-й переходе.
Следующего года.
Решим. Спасибо большое.
Война обсуждается на протяжении всего турне. В Иркутске Путин посетил авиационный завод, во время визита в Омск обсуждал войну с президентом Казахстана, в Бурятии и Красноярске говорил о поддержке участников военной агрессии.
Еще спасибо вам, что вы для нас почувствовали, что такое Россия. Отлично.
И отвечал все тому же Вячеславу Казейкину, что такое победа.
Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
В сентябре выборы в Госдуму. И если посмотреть на регионы, куда приезжает российский президент, во многих из них правящая партия сталкивалась с неожиданной конкуренцией. Так, во время выборов в ЗАГС Собрания Омской области и Красноярского края в 2021 году «Единая Россия» уступила часть мандатов КПРФ. А на последних парламентских выборах во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области, согласно итогам, по подсчетам, разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил и вовсе менее 2%.
Почему же Владимир Путин перед думскими выборами выходит к людям в далеких от столицы регионах? Мы об этом перед эфиром спросили политолога Наталью Шевшукову. Вот что она нам ответила.
Путин по-прежнему считает, что его целевой электорат находится в именно отдаленных регионах, не в крупных городах. Он пытается апеллировать к тому, что Сурков в свое время назвал глубинным народом, и пытается показать, что он свой в этой среде. Опять же, если он выйдет, допустим, на манер Михаила Сергеевича Горбачева в люди где-нибудь в Санкт-Петербурге, ну, его чем-нибудь тухлым закидают. А если он появляется в регионах, ну, там как бы к нему не относились, все равно люди радуются, что приехал живой Путин, и отреагируют, наверное, менее эмоционально. Предыдущие выборы были до войны, предыдущие парламентские выборы. И сейчас уже те факторы, которые влияли на предыдущие парламентские выборы и, соответственно, провоцировали тогда недовольство населения, они сильно поменялись. Сейчас скорее речь идет о том, сколько грузов 200 пришло в определенный регион, сколько человек забрали, сколько человек вернулось. Вот скорее из этих соображений стоит строить кампанию и давить возможное недовольство в связи с продолжением войны. Наверное, так. А что касается Москвы и прочих крупных регионов, да, сейчас у Путина там поддержка и так не была высокой, да, хотя там скорее экономически больше граждан, выигравших от войны. Но с точки зрения протестов это тоже достаточно опасно. Вот вчера собралось 500 человек, а дальше, в общем, и которых, кстати, не разогнали, так не так жестко разгоняли. А дальше может быть больше.
О поездках Владимира Путина также спросим Кирилла Мартынова. Кирилл, как вы думаете, этими поездками Владимир Путин успокаивает население или, может быть, он успокаивает самого себя?
Да, мне кажется, что это все-таки театр одного актера. Путину нужно убедиться, что есть вот большая страна, которая его очень любит, ждет, и дети, и взрослые, и там инженеры, и представители других профессий. Они все очень рады видеть живого и здорового президента. Я не думаю, что, честно сказать, за этими поездками внимательно следят большие группы людей, которые потребляют российскую пропаганду и смотрят телевидение. Новостное, это все, скорее всего, какой-то фон. Ну вот да, есть Путин, он куда-то ездит, выходит на улицу. Такой контент для Путина и немного для нас. Потому что мне кажется, что вот мы здесь обращаем внимание, независимые медиа обращают гораздо больше внимания на все детали этих поездок, на всю сценографию этих поездок, чем обычный человек в России.
Я бы, наверное, обратил внимание на эпизод из Бурятии, когда к нему подходит участник войны и благодарит за то, что показал что-то, за то, что Путин показал, что такое Россия. Этим трюком, политтехнологическим ходом, если можно так назвать, получается ли у Кремля продемонстрировать, что все под контролем и страна благодарна Путину?
Нет, какая-то психотерапевтическая функция, конечно, в этом есть. То есть за 27 лет Путину у власти можно привыкнуть к тому, что он ездит по регионам, общается с людьми, вот он все время в телевизоре, он все время в своем костюме, излучает какую-то уверенность и правит в результате привычки какой-то, наверное, да, то есть эта рутина, она сохраняется. При этом, я думаю, что примерно с 24 года все абсолютно поездки и речи Путина, они не вызывают никакого серьезного интереса. Последний раз, когда он всех очень сильно удивил, это когда он достал орешник, и выглядело так, как будто он готов объявить ядерную войну. Вот до тех пор, пока он не объявляет ядерную войну и не объявляет, не пытается устроить новую большую мобилизацию в том или ином виде, мне кажется, что Путину просто буквально нечего сказать всем своим потенциальным избирателям и просто гражданам Российской Федерации.
Политолог Наталья Шевчукова также предположила, что эти поездки специально выстроены так, чтобы выглядеть контрастом между Москвой, откуда Путин уезжает, между от столиц и регионами, так называемым глубинным народом. Как вы думаете, этот политтехнологический ход еще работает в 2026 году в преддверии голосования за Думу?
Ну, в России не любят Москву. Это социологический факт. Наверняка это можно использовать в качестве какого-то политтехнологического аргумента. Но, по-моему, бросается в глаза, что Путин ездит в те регионы, куда долетает мало украинских дронов. Вот. Я буду удивлен, если он появится также на улице или там в каком-нибудь учебном заведении, допустим, в Ставропольском крае или еще где-то ближе к украинской границе. Вот Восточная Сибирь, Западная Сибирь – это место, где Путин может чувствовать себя как дома, потому что количество воздушных тревог там все-таки достаточно ограничено в Западной Сибири. В Восточную Сибирь украинские дроны не долетают.
Но по такой логике ему, наверное, было бы безопаснее в Москве оставаться. Все-таки там самая укрепленная система ПВО.
С одной стороны, в Москве укрепленная система ПВО. С другой стороны, мы видим, что дроны прорывают эту систему. Мы помним печальную историю парада 9 мая, когда шла буквально торговля при посредничестве Трампа с Трампом, насколько этот парад можно проводить. Поэтому Москва не такое безопасное место, кажется. Вот, желательно держаться подальше от той движухи, которую ты сам устроил.
Что эти поездки, я пытаюсь как-то подойти к выводу, что они говорят о возможных так называемых непопулярных решениях после выборов? Эти поездки выглядят как попытка успокоить население, отвлечь его перед этими решениями?
Нет, на мой взгляд, это тот же процесс аккламации, то есть через группы восторженных представителей разных социальных слоев. Путин готовится принять вот эту красивую цифру, которую ему принесет Элла Памфилова, о том, что 85-90 больше процентов россиян в полном восторге от происходящего, хочет продолжать, хочет, чтобы Путин делал то, что он делал в течение последних 5 лет. Это будет очень серьезный исторический момент 20 сентября, когда он окончательно убедится в том, что он с самого начала был во всем прав. И сейчас, мне кажется, идет просто подготовительная работа для того, чтобы создать комфортную зону для Владимира Путина, для того, чтобы он дальше мог заниматься вот этими практиками, которые вызывают у него все больше энтузиазма, а именно военные преступления, репрессии против собственных граждан.
Важно ли Путину, чтобы победителем была именно Единая Россия, учитывая, что разницы-то между партиями, которые в Думе, по сути, никакой нет? Полминуты у нас.
Конечно, именно по Единой России идет отчетность губернаторов, которые в основном практически на 100% представляют эту партию. Конечно, именно Единая Россия идет как партия войны с портретом Путина. Именно на этом, на съезде этой партии Путин выступал. Именно они используют непосредственно связку «Путин, война, победа». И именно по этой цифре будут показывать, что, в общем, вот всенародная поддержка достигнута, отдельные маргиналы изолированы.
Спасибо вам большое, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». А мы увидимся с вами завтра. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.